В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Перейдем к настоящим трудовым спорам, когда работодатель под различными предлогами всячески ущемляет права работников. Невыплата заработной платы в Обнинске обернулась трагедией. Работник покончил жизнь самоубийством. Однако прокуратура уголовное дело закрыла. С подробностями Алексей Собачкин.
Бывший прораб обнинской строительной компании «Мега-Икс» Бобров покончил жизнь самоубийством. Он повесился у себя дома. Перед смертью написал записку, в которой причиной своего ухода назвал задержку зарплаты. Всего, по официальным данным, ему не заплатили 11 635 рублей. По этому случаю обнинская прокуратура возбудила уголовное дело. Следствие шло 4 месяца, и в конце концов оказалось, что в смерти Боброва никто не виноват. Основанием для прекращения уголовного дела стало то, что зарплата в фирме «Мега-Икс» не задерживалась более чем на 2 месяца. Вот если срок задержки был бы большим, тогда директору компании Валентину Королькову пришлось бы отвечать в уголовном порядке. Таков закон. Разумеется, что способ борьбы с работодателем, избранный Бобровым, лучшим не является. Есть другие методы, как заставить платить зарплату. Об этом говорит адвокат Павел Горбунов.
Я думаю, что в любом случае вешаться, лишать себя жизни по данному поводу не стоит однозначно. Работник вправе обратиться с защитой своего права по невыплате заработной платы в суд. Суд удовлетворит при наличии имеющихся доказательств это требование однозначно, в том числе со взысканием процентов согласно Трудовому кодексу, как регламентирует статья 236 за невыплату заработной платы в установленный срок. В любом случае, отсутствие денежных средств у работодателя не является основанием для невыплаты и для задержки выплаты заработной платы. Работодатель вправе привлечь сторонние денежные средства путем займов, кредитов и так далее, для исполнения своих обязанностей перед работниками. Работник также вправе приостановить исполнение своих трудовых обязанностей при задержке более чем на 2 недели выплаты ему зарплат, о чем обязан, конечно, он уведомить работодателя. Приостановление исполнения своих обязанностей работникам не будет являться прогулом.
К сожалению, нам не удалось связаться с учредителем и директором компании «Мега-Икс» Корольковым, поэтому мы не знаем, как ему теперь живется после произошедшего. Но известно, что прокуратура проверила его фирму насчет соблюдения трудового законодательства и выявила немало других нарушений помимо задержек зарплаты. В «Меге-Икс» не обнаружились правила внутреннего трудового распорядка. С приказами об увольнении работников не знакомили. Не было должного порядка с предоставлением отпусков и тому подобное. Поэтому в отношении владельца фирмы возбуждено дело об административном правонарушении. Но максимум, что ему грозит, штраф в размере 5000 рублей. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Работа в частном секторе – выход для людей, живущих в регионах с хронической безработицей. Однако, чем на деле оборачивается работа на частном предприятии, особенно если оно нелегальное, рассказывает Лада Леденева, Пятигорск.
Пятигорчанка Ирина Пономарева по образованию фельдшер-лаборант. 10 лет назад после развода с мужем она осталась одна с маленькой дочерью на руках. Даже в случае удачного трудоустройства прокормить себя и ребенка на зарплату лаборанта в 3000 рублей не представлялось возможным, и женщина решила сменить специальность. По рекомендации знакомых она устроилась закройщицей в шубный цех.
Заработать иначе нигде нельзя. По специальности устроиться очень трудно. И только нужно за взятку.
Сколько раз за эти годы ей пришлось сменить место работы, Ирина уже не припомнит. Причины – перебои в работе, оплата за которую сдельная, задолженности по заработной плате, жесткие штрафы за любую провинность.
Ну, например, опоздал на 3 минуты на работу. 200 рублей или там 300 рублей положи. 40 температура – это еще не повод не выйти на работу. Месяц ты можешь работать просто как испытательный срок. Тебе вообще могут вообще ничего не выплатить. Или же, например, говорят, что вот в конце года дадут какие-то деньги. Их тоже могут не выплатить. Или когда ты уходишь, хочешь уйти с работы. Просто еще будешь должен.
Шубный бизнес – один из самых популярных в Пятигорске. Южный климат позволяет успешно разводить нутрий, а пастбище высокогорья – овец. Мясо этих животных – популярная пища всех мусульманских народов Кавказа. Шкуры идут на выделку. Шубы сбывают в Москве, Петербурге, везут на север России. Шьют в городах Кавказских минеральных вод. В частном секторе Пятигорска шубы шьют почти в каждом дворе. – каждом втором нелегально.
Как только въезжаешь в город, сразу же большие баннеры стоят, шубы и по всему городу. Каждый второй нелегально работает. Они же дают объявления в газету, ищу закройщиков там или скорняков. Люди идут. Они же не знают, куда они идут. Это хорошо, если знакомый, если кто-то скажет, что да, не идите туда.
Работая по 14 часов в день без выходных, а многие именно так и поступают, в месяц средний закройщик может рассчитывать на 10-15 тысяч рублей без налоговых вычетов. Суммы по местным меркам немалые. Поэтому безработная молодежь с радостью соглашается на любые условия. Отсутствие не только каких-либо социальных гарантий, но даже элементарных условий труда. Многие частники приспосабливают под цеха гаражи без окон и с бетонным полом. Зимой без отопления, летом без вентиляции. Ситуацию комментирует помощник губернатора Ставропольского края в Пятигорске Галина. Сушко.
Не только шубники, а все вот эти у нас домобыта, где шьют брюки, где шьют куртки. Я говорю, что вы делаете, девочки, почему вы соглашаетесь на это? Ведь вам ничего не идет на пенсию, фонд пенсии ничего не отчисляется. Это сейчас вы так считаете, что это чепуха. А придет время, когда вы будете кусать локоть. Ну, потому что палка о двух концах. Если пикнешь, тебя тут же уволят с работы. Это, я вас прошу, заставить работать нашу налоговую инспекцию Михина. Они с удовольствием получают на руки тоже мзды и молчат. Это должна работать налоговая инспекция, налоговая полиция.
Месяц назад Ирина вновь сменила место работы. В день зарплаты оказалось, что ни ей, ни еще пяти закройщицам хозяин платить не собирается.
Отработала месяц и не заплатили. Торговли нет, нет денег.
Однако ни в налоговые службы, ни в суд она обращаться не будет. Выиграть дело в ее ситуации невозможно.
А он скажет, я тебя не видел, а тебя не знаю. Единственное, что остается, ждать, звонить, узнавать. Ну, или кого-то просить на подмогу, братьев там или мужей. Я ж не оформлена, у нас нет никаких ни договоров, ничего. У нас устный договор. У меня нету никаких прав, ничего. Одного оформят, а 10 не оформят. Если приходит какая-то там инспекция, то, естественно, мы закрываемся, выключаем свет и сидим. У нас никого здесь нет.
Кроме того, дав делу огласку, можно заработать дурную репутацию. И тогда найти работу, даже нелегальную, в маленьком Пятигорске будет практически невозможно. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
На государственных предприятиях все тоже обстоит не так уж благополучно. В Челябинске заведующий библиотекой дважды в суде доказывала свое право работать на этой должности. Чем закончилась история, в репортаже Александра Валиева.
33 года работала в библиотеке Челябинского дворца пионеров на Алом поле Александра Поругаева. Не имела ни выговоров, ни порицаний, одни благодарности и награды. Но 3 года назад во дворце сменился директор. Пришел молодой и не очень опытный человек, довольно безжалостно выживший из коллектива многих педагогов, чей возраст, на его взгляд, был уже неподходящим для работы в детском учреждении. Работа многих кружков в студии была приостановлена. Дворец гудел, родители возмущались, кое-кого из любимых педагогов удалось отстоять, написав письма вышестоящей инстанции. Но когда руки директора дошли до библиотеки, разбирательством в кабинетах у начальника дело не обошлось. Первый раз Александру Ивановну уволили по сокращению штатов, но приказ был оформлен настолько безграмотно и нелепо, что его пришлось отменить под давлением трудовой инспекции. Тогда директор стал предлагать заведующей библиотеке перейти на другую должность, говорит Александра Поругаева.
Предлагает другую работу, другие должности. Руководитель ансамбля, медицинская сестра, педагог-организатор, психолог и так далее. Ну, то есть профессии, которые ко мне не имеют отношения. Не согласилась с этим.
После того, как Поругаева отказалась покидать свою должность, директор Берсенев начал искать причины для выговоров. Объявив их по надуманным и смехотворным поводам, он решил уволить завбиблиотекой на основании нарушений трудовой дисциплины. Тогда Александра Ивановна обратилась в суд. Помогала ей Екатерина Горина, в то время возглавлявшая комиссию по правам человека при губернаторе. Вот ее комментарий.
У меня впечатление складывается, что основанием была личная неприязнь, потому что законных оснований для увольнения Александры Ивановны не было вообще. Он допустил систему нарушений трудового законодательства. В связи с этим мы обращались в трудовую инспекцию. Берсеневу делали предупреждение о том, что он нарушает систематически трудовое законодательство. Конечно, она получила большой моральный вред. Но поскольку она, так сказать, позицию такую серьезную приняла, я не спросила, говорю, мы будем биться до конца? Она сказала, да, я чувствую силы. Все, и человек победил.
Суд восстановил Александру Ивановну в должности, но на этом ее злоключения не закончились. Директор не отдавал ей ключи от библиотеки, устроив инвентаризацию. Женщина вынуждена была проводить свои рабочие дни в коридоре. Потом он попытался заставить ее подписать новую должностную инструкцию.
Он меня вызывает, так, подписывайте должностную инструкцию. Я говорю, Андрей Иванович, я подпишу должностную инструкцию, но они ее должны подписать. Так, вот должностная инструкция библиотекаря, вот за что она отвечает, вот за что отвечаю я. И прямо написала ему письмо. И он говорит, ах так, Не подписываете? Все, я пишу приказ об увольнении. И, в общем, он меня увольняет опять.
Александра Ивановна снова пошла в суд. Однако, пока дело принимали к производству и рассматривали, предыдущее решение суда должно было вступить в силу. Для этого Поругаевой пришлось обратиться в службу судебных приставов. Под их давлением Берсенев отдал ей ключи от библиотеки, но позже сменил замки. Холодная война продолжалась вплоть до второго решения суда, согласно которому Александру Ивановну вновь восстановили на работе. Однако и сейчас отношения с директором остаются не до конца проясненными.
На данный момент ситуация такова. Я работаю одна, без второго работника и с одним выходным. Хотя вот по правилам коллективного договора и внутреннего распорядка дворца все работают 5 дней. Я вот сейчас этот вопрос обжаловала. Написала заявление в трудинспекцию и оба в профсоюз.
Эта история давно приняла затяжной хронический характер. Те инстанции, в которые Александра Ивановна обратилась о своей жалобе о принудительном переводе на 6-дневку, уже прислали свои комиссии и установили незаконность этого решения. Но эффект получился обратным.
Была комиссия, проверяли, что это незаконно, перевод на 6-дневку. Ему написали, что это надо исправить, но он пока не исправил. Наоборот, еще 500 рублей снял за то, что пожаловалась. Ну а как не жаловаться? Я сейчас подала в комиссию по трудовым спорам на работе, посмотрю, что дальше.
Работая фактически за двоих, Александра Ивановна получает деньги только по своей ставке заведующей, несмотря на то, что штатным расписанием предусмотрена и единица библиотекаря. Однако директор отказывается доплачивать Поругаевой ее внеурочную работу из этой свободной ставки. Холодная война продолжается. Между тем, ни у одной Александры Ивановны неразрешимые противоречия с руководством. Еще две молодые специалистки дворца во всех инстанциях ищут управу на своего директора, который незаконно и непонятно за что урезает им заработную плату. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Я попросила прокомментировать эти репортажи доктора юридических наук, профессора, эксперта независимого экспертно-правового совета Владимира Миронова. Итак, три истории. Все они связаны с трудовым законодательством. Или не все, особенно если дело касается работы на нелегальных предприятиях?
Они, естественно, касаются все трудового законодательства, поскольку в соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации, если даже отношения надлежащим образом не оформлены, но имеются признаки трудовых отношений, то в данном случае должно было бы применяться трудовое законодательство. Поэтому применяться должно, но не применяется. Вот почему.
Владимир Иванович, а вот репортаж из Пятигорска, когда на нелегальных предприятиях женщины шубы шьют. С какими требованиями им обратиться в суд, если у них нету ни письменного договора, невозможно доказать то, что она работала там? Ну, то, что они боятся, это другой вопрос. Но если все-таки человек захочет защитить свои права, потому что там очень злоупотребляют работодатели, с чем ему идти в суд?
Вы знаете, в чем дело? Здесь есть два варианта. Во-первых, ну, очень сложно это понимать, но есть так называемое особое производство. То есть об установлении факта трудовых отношений. В этом случае, в общем-то, работник от работодателя ничего не требует, он просто просит установить факт трудовых отношений, что он работал и получал заработную плату в определенном размере. Вот это как раз решение проблемы уплаты тех самых взносов в фонд социального страхования, в пенсионный фонд. То есть, если будет вынесено решение об установлении такого факта, то, естественно, эти взносы должны будут быть перечислены. Но дело в том, что вот говорить доказано, не доказано, сейчас практика Верховного суда поменялась, и поэтому вот этот факт, он может быть основан и на свидетельских показаниях. Второй вариант – это вот исковое производство, когда наряду с тем, что работник просит установить факт трудовых отношений, он просит взыскать членную сумму, то есть вот ту заработную плату за месяц, за которую не было ничего заплачено. Вот в данном случае, в общем-то, здесь возникает спор о праве, но то же самое будет доказывать и истец, и ответчик, и та, и другая сторона. Все-таки положение работодателя вот по закону, оно хуже, потому что именно он должен был оформить в письменном виде трудовые отношения, и поскольку не оформил, поэтому он не должен пользоваться свидетельскими показаниями, а работник должен пользоваться такими показаниями.
То есть, на самом деле, спрашивать будут с работодателя, почему он не оформил трудовой договор, конечно, а не с работника, почему все было в устной
изначально
форме сделано.
Изначально виноват работодатель, поскольку статья 67 Трудового кодекса прямо говорит, что работодатель обязан оформить трудовые отношения в письменной форме.
Обратимся к этой трагедии, когда работник покончил жизнь самоубийством из-за невыплаты заработной платы. Конечно же, я думаю, что ни один здравомыслящий человек не посоветует людям поступать таким же образом в качестве протеста. А что он мог сделать в этой ситуации? Действительно ли ему надо было дождаться 2 месяца с тем, чтобы потом уже идти с исковыми требованиями в суд?
Ну, с исковыми таковыми требованиями на самом деле в суд можно было идти с первого дня невыплаты заработной платы. Вот. 2 месяца, я так понимаю, это практика, никакой не закон, а практика существующая невыплаты заработной платы позволяет привлекать руководителя к уголовной ответственности. Практика признает вот эту невыплату в течение 2 месяцев существенным вредом, причиненным работнику. Но в данном случае существенный вред он налицо, поскольку работника нет. Вот, и первопричиной указана именно невыплата заработной платы.
То есть прокуратура поступила неправомерно, закрыв уголовное дело в отношении работодателя?
Да, потому что, в принципе, здесь надо проверять причинную связь вот между тем событием в виде смерти работника и, в принципе-то, в общем-то, вот тем, что работнику не платили заработную плату. Что касается работника, вы знаете, в чем дело? Но я для себя вижу только один вариант в таком случае поведения. Это не только, конечно, обращение в суд, в инспекцию труда. Там заработную плату не платят. Человеку надо жить как-то. Поэтому у него есть единственный выход – это приостанавливать работу, сообщать об этом работодателю и говорить ему, что ты за временем приостановки будешь платить мне средний заработок, а я в это время буду подыскивать себе другую работу и как-то искать все средства для того, чтобы обеспечить себя, если есть и семейство свое.
И такой, если можно, общий вопрос. Вот вы упомянули про то, что нужно обратиться в инспекцию труда. Заведующая библиотекой так и сделала. А все-таки, даже если конфликт с работодателем произошел и работника восстановили на работе, они все вместе потом продолжают работать, всегда же найдутся уловки, всегда можно будет к чему-то придраться работодателю. Вот что в этой ситуации делать? Все-таки идти, доказывать свои права, заведомо рассчитывая на то, что в дальнейшем житья не будет от работодателя.
Вот вы знаете, в чем дело? Ведь мировая практика, мы сейчас с вами, в общем-то, находимся при крепостном праве, то есть до 1861 года в трудовых отношениях. Для меня это очевидно, это диагноз уже наших трудовых отношений. Что делать? Понимаете, в чем дело? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власть работодателя, она действительно безгранична. И поэтому мировая практика, она придумала только одну форму контроля за этой властью, именно форму от общественности, да, это создание профсоюза. Вот 3 человека, которые там уволены, вот они и могут стать профсоюзом, организовать профсоюзную ячейку, и тогда это тоже будет власть, которая будет противостоять работодателю, и тогда уже решение работодателя надо будет согласовывать с этой властью.
Спасибо. О решении трудовых споров доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов.